Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Новый русский патриотизм – такова тема нашей сегодняшней программы. А появилась она после того, как ульяновские социологи опубликовали некоторые интересные результаты своих исследований. Об этом расскажет Сергей Гогин, но перед этим я представлю моего сегодняшнего собеседника. Это Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». Итак, давайте послушаем репортаж Сергея Гогина из Ульяновска и после этого побеседуем.
Патриотизм – дело тонкое, и представления о нем очень разные. Если это любовь к родине, то какой? К той, которая была, есть или должна быть? Четких определений нет и грани стерты. Поэтому от патриотизма до национализма, например, один шаг. А там и до свастики рукой подать. Недаром скинхеды считают себя патриотами нации и во имя нее осуществляют на рынках зачистки по этническому принципу. Вольно истолкованный патриотизм легко превращается в нацизм, антисемитизм и прочие нехорошие измы. Советским патриотизмом было все более-менее ясно. Любовь к советской родине и коммунистической партии прививалась, а то и вбивалась с юных лет. «Будь готов, всегда готов», «Школьные смотры строя и песни», «Нормы ГТО», «Военные игры Зорница» и «Орленок». Это был милитаризованный, мобилизационный и идеологизированный патриотизм. Нынешняя государственная программа патриотического воспитания граждан, рассчитанная до 2010 года, во многом наследует советский стиль, считает ведущий специалист Ульяновского научно-исследовательского центра «Регион» Ирина Костерина.
Патриотизм читается в этой программе как лояльность к власти, к партии власти, к различным государственным инициативам. Это участие в различных клубах патриотических, школьные мероприятия, которые заключаются в основном в встречах с ветеранами войны. То есть все мероприятия, несмотря на их позитивную вроде бы ориентацию, они носят достаточно формальный характер. Как нам кажется, это весьма сомнительный способ воспитания патриотизма. Бегать, уметь кидать гранаты.
Как неформальный ответ скучному бюрократическому патриотизму сформировался стихийный патриотизм молодежи, принимающий подчас крайние националистические формы. Егор Васильев, интеллигентного вида студент-гуманитарий, создает в Ульяновске ячейку «Движение против нелегальной иммиграции». С Егором я познакомился во время пикета под черными знаменами ДПНИ.
Замещение идет генофонда. Приезжают иммигранты, это и китайцы, и выходцы из среднеазиатских республик. Захватывается сфера бизнеса и так далее. Вытесняется коренное население. Беда. Нужно людей предупреждать. Ну, русские, как вы знаете, умирают по миллиону в год. Не только русские, но и все коренные народы. А некоренные, наоборот, приезжают по миллиону в год. Нужно защищать свою культуру. Они же и народ не принимают наши традиции, обычаи, живут по своим законам.
Как выяснили ульяновские социологи из центра «Регион», новый молодежный патриотизм тяготеет к властной вертикали. Он во многом сосредоточен на фигуре президента, конкретнее на фигуре Владимира Путина, говорит директор НИЦ «Регион» Елена Амельченко.
Молодежь верит Богу в их понимании Путина, больше никому.
В Библии сказано, что Бог – это любовь. Но в молодежной среде к патриотичному поведению часто примешивается ксенофобия, в том числе ненависть к оппозиции, к так называемой «оранжевой заразе». В начале декабря в Ульяновске во время открытия регионального семинара Московской школы политических исследований представители движения «Наши» устроили обструкцию британскому послу Энтони Брентону. «Наши» проникли в зал по заранее согласованному списку студентов, и когда Брентон начал свой доклад, встали и принялись скандировать «Брентон, извинись». «Наши» посчитали оскорбительным для России факт выступления Брентона на летнем форуме оппозиции «Другая Россия», которую они называют сборищем политических маргиналов и экстремистов, и с тех пор прессингуют посла по всей стране. Студент-четверокурсник Ульяновского госуниверситета Вячеслав Церби когда-то помогал создавать ячейку «Наших» в Ульяновске, но потом разошелся с ними, потому что считает их акции бессмысленными и показными. Церби уверен, что этой молодежи манипулируют из Москвы.
В идеологии там, собственно, никто не рубит. Там есть просто тусовка. На камеру сказать, у них есть три фразы. «Россия – глобальный лидер», «Кадровая революция», «Мы боремся за сохранение суверенитета страны». Ну, по сути, шестерки, торпеды. То есть вот гопота, у них там есть какая-то своя примитивная идеология. Вот тут то же самое. Москва дает команду, они делают, сказали бы, облили бы кислотой эту посла, к примеру, да? Ну, что угодно могли сделать. Они, ребята, в принципе, непредсказуемые.
Вячеслав Церби говорит, что нормальный человек никогда не будет кричать, что он патриот. Потому что патриот большую часть времени посвящает работе. Если же молодежи не заниматься, то ей займутся криминальные группировки, считает он. И тогда молодежи уже будет все равно, кого громить. Потому что на чистые мозги ложится любая идеология. Ульяновские исследователи из Центра «Регион» подметили еще одну особенность отечественного патриотизма. Любовь к родине требует ответного подтверждения. Чем гордиться в России, говорят молодые, если при обилии природных ресурсов мы живем бедно и мечтаем догнать Португалию, говорит Ирина Костерина.
Чем ниже у человека удовлетворенность экономической, социальной, культурной ситуации в своем регионе, в России в целом, тем ниже уровень его патриотических настроений.
Стихийный молодежный патриотизм эмоционален и построен на отрицаниях. Он антииммигрантский, антиофициозный, антизападный, антиоппозиционный. И, как ни странно, даже антиармейский. Сегодня молодежь не видит противоречия в том, чтобы быть патриотом и косить от армии. И еще одна любопытная закономерность. Любовь к большой родине у молодежи не соотносится с любовью к родине малой. Патриотами России себя считают более 70% опрошенных, а патриотами родного края на 30% меньше. При этом, чем выше уровень культуры человека, тем критичнее и безразличнее он относится к малой родине. Судя по опросу НИЦ «Регион», четверть молодых ульяновцев готовы покинуть свой город, не видя здесь возможностей для самореализации. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вот такие вот интересные данные в репортаже прозвучали. Давайте мы их вместе и обсудим. Я напомню, что у меня в гостях Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии изучения практической политики «Феникс». Прозвучал новый термин «стихийный патриотизм» и вообще новый русский патриотизм. А такой ли уже он новый? Может быть, это хорошо забытое старое? Ведь в советское время понятие дружбы народов прекрасно соседствовало с таким бытовым антисемитизмом, который, кстати, поддерживался сверху государством. Эта практика двойных стандартов не подготовила ли почву для нынешней и ксенофобии, которая прикрывается патриотизмом?
Кристин, так он еще более старый. Напрасно вы заглядываете в советское прошлое. Вы заглядываете в царское прошлое. Вот то, что сейчас нам рассказано, ну, это вот точная копия дореволюционной России. Вот с таким же увлечением, как бы сказать, имперскостью, да, с военным патриотизмом, потому что в основном патриотизм опирался на военные достижения царской России. И, собственно, самый большой удар ему был нанесен русско-японской войной, когда случилось поражение. Он точно такой же был милитаризованный, точно такой же поощрявшийся сверху, точно такой же направленный на инородцев и иноверцев, со всеми законами, ограничивающими права евреев с чертой оседлости, с бытовым антисемитизмом, с антимусульманством и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот в точности было. В советский период, кстати, сказать слово «патриот» до 30-х годов уже было ругательным. Советский патриотизм насадил искусственно Сталин, как мы знаем. В 30-е годы внезапно, вдруг, на 180 градусов произошел переворот. До этого слово «патриот» было ругательным, спаси Боже его произнести, чтобы. Это слово «интернационалист» должно было быть, а не «патриот». А тут вдруг стали внедрять некий советский патриотизм. Надо сказать, что лет 5 приблизительно так, ну, там, грамотные партийцы над этим посмеивались, потому что они не понимали, что это такое. Им казалось, что ну, бред какой-то, какая-то идеологическая кампания совершенно явно вот, ну, безумная. Потом, во-первых, привыкли, а во-вторых, посмеиваться стало опасно. Кто посмеивался, те садились. С этим все было ясно. А она воспроизвела такую же вот конструкцию, только там слово «русский» не употреблялось, а говорили «советский», да? Такую же конструкцию в целом имперскую. И точно так же это сочетается с, как бы сказать, с нелюбовью к малой родине. Точно так же, как при царе-батюшке, при котором нам рассказывают, вот сейчас это очень модно рассказывать, что там была свободная Русь, и 3 копейки стоил гусь, и не было никаких ограничений ни по национальному, ни по религиозному принципу. Это все ложь, как мы знаем. Православие было государственной религией, все остальные находились в угнетенном, подчиненном положении. Русская нация определялась как государственно образующая. Если ты не русский, ты уже оказываешься в сложной ситуации, более сложной, чем если бы ты русский и православный был. И оказывалось в результате, что патриотом великой России, да, Российской империи, надо быть. А вот заниматься какими-то мелкими делами по развитию своей малой родины, ты постоянно сталкиваешься с бюрократией, которая на тебя смотрят, как на подозрительного субъекта. Ну, нормальный человек этим не занимается, считает бюрократ, какие-то психи, господи. Что-то они хотят развивать, что-то совершенствовать. Ну, вот зачем им это все надо? Поэтому оказывалось, что, вот, скажем так называемое местническое движение, которое было до революции, или там сибирское местничество, да, сибирский автономизм развился. Почему? Именно потому, что люди сталкивались с ситуацией, когда центр, вот этот огромный бюрократический аппарат Российской империи, игнорировал реальные интересы и запросы на местах и, ну, скажем так, ограничивал, если напрямую не подавлял, людей, которые этим занимаются. Они оказались в положении вот таких вот, ну, как вам сказать, полуреволюционеров, что ли. Да, подвергались репрессиям, да, издания закрывались, да, люди попадали в тюрьму, ну, там ненадолго, по счастью, потому что надолго не за что было посадить. Вот, и были более страшные враги, эсеры, там, социал-демократы, то есть тот, кто непосредственно к революции призывает. Вот у нас просто, мы впадаем в какую-то архаику. Понимаете? Мы упали через век, то есть в 19 век, в конец 19 века мы впадаем.
Но вообще сейчас очень модно, кстати, тосковать по имперской России, и тем не менее модно сейчас среди молодежи носить футболки с надписью СССР, и вообще вся советская атрибутика стала очень модной в последнее время. Что это, такая вот генетическая тоска по прошлому, что ли?
Не, ну, во-первых, это сначала атрибутика стала модной на Западе. Был я на Западе, видел, как там улетают, вот как молодежь с радостью носит все эти майки с непонятным вот этим словом CCCP, да, советским гербом. Это такой прикол, понимаете, это бунтарский молодежный вызов некоторый. А потом это вошло в моду у нас с одной стороны и среди, кстати сказать, разных категорий. Одна категория – это всевозможная левая молодежь, которая точно не националистическая, она по своим причинам носит такого рода майки с такой атрибутикой. А другого рода это вот как бы патриотическая молодежь, которая воспринимает Советский Союз как иной вариант Российской империи. Ну, как могучую, великую державу. У них поэтому в головах так очень удивительно все путается, да? Там они, скажем, могут одновременно любить Николая II и Сталина. И воспринимать их вот в одинаковом положительном контексте. И Ивана Грозного за компанию, да, который вырезал огромное количество русских же людей, да. Помимо всего прочего, это связано с тем, что у нас произошла катастрофа с историческим образованием. Вот. Ну, и вообще с образованием. Как известно, из социологических отчетов молодежь читает все меньше, меньше и меньше. И качество прочитанного все хуже, хуже и хуже. А замещается это все тем, что называется массовая культура. А массовая культура же не интересует истину, да? Интересует то, что можно продать. Что-то там про цвет белья звезд, да, да кто с кем спит. Вот вам результат.
Но, тем не менее, тенденция какая-то все-таки общая существует. Вот вы посмотрите, если мы выйдем на улицы Москвы, я вот в последнее время вижу постоянно, где надо и где не надо, употребляется слово «русский». Русский стандарт, русская одежда, русская зима, что-то там еще такое русское, могу любое ношу отечественное и так далее. То есть, видимо, все-таки какой-то вектор определенный, вот направление задан. Не знаю, кем, может быть, это просто, вот, да, что называется, коллективным разумом, может, кем-то единолично, в чем я лично сомневаюсь, но это какая-то вот какая-то общая тенденция все-таки, вот тяготение вот, к подобным вещам, она существует. Это что, это потеря самоидентификации, что ли?
У нас в сфере культуры и идеологии, так же, как в экономике, кстати, процесс развивается не стихийно, а действительно направляются, вектор задается, как вы говорите. Да, конечно, не одним человеком, а, скажем так, обобщенно властью, да. Это очень четко было видно в момент перехода от, скажем, власти от Ельцина к Путину. Ну, от команды Ельцина к команде Путина, да. Вот тогда возникло слово «русский». Вот тогда возникло слово «русский» как положительный бренд. Простите меня, если у нас пропрезидентские движения молодежные организуют концерт «Слава России» из года в год, они прекрасно знают, что это лозунг баркашовцев, но они там не безграмотные дурачки. И если этим вот там «Слава России» такими словами официальные лица позволяют себе речь завершать, то, ну, все понятно. В поисках некоторой новой идеологии, потому что стало ясно, что без идеологии невозможно. Вот так, как было при Ельцине, когда кто в лес, кто по дрова, и это считалось хорошо. Вдруг оказалось, что это вызывает некоторые угрозы, знаете, плодятся в огромном количестве, совершенно неконтролируемые. Пусть они маленькие, да, но они плодятся, какие-то организации, группы, в том числе молодежные, не знаю, религиозные секты, все что угодно. Там до какого-то момента власть считала, ну и хорошо, нам сказали же с Запада, что это гражданское общество, оно должно быть. Это им Запада сказали, потому что они сами ничего не соображают. У них вот у самих вот знаний такого нет, у них опыт аппаратной борьбы. и не более того. А тут случилась совершенно обратная картина. Они вдруг увидели, что это влечет за собой выход общества фактически из-под контроля. Что там творится, непонятно. Чем это кончится, неизвестно. Почему-то они все чем-то недовольны. Надо вот выстроить некоторое пространство, пусть там с элементами плюрализма, но в коридоре узком. И должно быть что-то объединяющее. Ни до чего нового, кроме как возвращения, по сути дела, к Уваровской триаде православия, самодержавие, народность, власть не родила. Только у них вместо самодержавия вертикаль власти. Православие, оно так и осталось православием, и фактически церковь превращается в государственную, да, хотя она не объявлена официально государственной. Где это у нас было? В Перми, да, где запретили балет, потому что там танцует Николай II. Николай II канонизирован в русской церкви, это же, что это за безобразие, святые-то пляшут у вас. И что интересно, что балетная общественность поддалась на это. Кстати сказать, я не уверен, что такое бы случилось без грандиозного скандала в начале века. Если случилось бы, случилось, но скандал бы был. А что такое, собственно, народность? Вот народность в уваровском представлении, это как раз и был некий русский, но имперский патриотизм. Предполагалось, что русский мужик, он изначально страшно любит царя и страшно любит вот эту великую, могучую Россию. Даже как бы связан с царем некоторой такой вот мистической связью через помещиков, через головы помещиков. Но если кто-то что-то сделает нехорошее, то это, бюрократы.
Но вера в доброго батюшку царя-то существовала.
Да, помещики, да. Не такая, понимаете, вот не такая безумная. Я еще раз говорю, мы воспроизводим какую-то дореволюционную схему просто с новыми технологическими условиями. Да? Тогда не было радио, телевидения, не было таких средств массовой информации, как сейчас, не было возможности внушения такого, как сейчас. Вообще население было неграмотное, простите меня. 84% в 16 году было неграмотно. Как на них воздействовать? Да, печатным словом никак, например. Телевидения не было.
Но ведь, что самое интересное, воздействуют-то не только на, там, допустим, малообразованных людей, на людей, которые вот как-то нескушенные вот в этих политтехнологиях. А вот, например, пожалуйста, вот вам люди богатые, с разных сословий, раскупали майки дизайнера Дениса Симачева по $200 за штуку, на которых был изображен Путин в обрамлении из роз. Уходили на ура. То есть разница-то на самом деле нету между человеком бедным и богатым, человеком, там, допустим, не очень грамотным или образованным, который учился там где-нибудь в колледже в Лондоне.
С майками это демонстрация лояльности, поверьте мне.
Я думаю, что вот эта молодежь золотая, как ее принято называть, ей нечего демонстрировать лояльность или нелояльность. И она не захочет, она это не купит.
Нет, все не так просто. Это вот так вот могли себя люди вести до того, пока не случилась история с Ходорковским. На примере Ходорковского власть всем показала, кто в стране есть кто. Что она может добраться до любого и любому показать, кто главный.
Но вы думаете, Ксения Собчак, она будет показывать лояльность, если захочет купить, она может купить, может не купить.
Ксения Собчак – другая экологическая ниша, понимаете, да?
Да, я условно говорю, то есть любой вот светский персонаж, я не думаю, что он будет оглядываться, а вот я сейчас куплю футболку с тем, чтобы показать вот какую-то лояльность.
Я не думаю, что как раз светские персонажи раскупали эти футболки. Вы понимаете, если бы это была футболка с матерной надписью в адрес Путина, вот увидите, что они не стали бы ее покупать. Пропаганда на всех влияет. Понимаете, когда у нас показывали 9-ю роту, да, и туда пришел лично президент и лично одобрил, он таким образом продемонстрировал всем, что правильно, начиная от тех, кто был приглашен на премьеру, а простые люди туда не попали, как вы понимаете, тем более из глубинки, да, и кончая тех, кто узнал об этом событии исключительно из телевидения.
Да, кстати, про Путина упомянули. А вот тоже было в репортаже, помните, интересное сравнение, что вот у молодежи Путин ассоциируется чуть ли не с Богом. Не знаю, довольно спорное утверждение, которое там исследователь высказал, но тем не менее все равно, вот вы говорили, Сталин, там, да, что молодежь может любить там Николая Второго и Сталина. К этим же фигурам вот сейчас и как-то присоединяется Путин в том числе тоже, нет?
Но это происходит персонификация власти. Знаете, есть такая болезнь, любовь к власти, которой ты не имеешь при этом никакого отношения. Когда ты ею обладаешь, это понятно, ты ее защищаешь. А это персонификация власти. Со Сталином это было очень четко, когда люди полностью идентифицировали советскую власть со Сталином лично. Вот, и то же самое было с Николаем Вторым, но это было...
Что же, вы думаете, сейчас то же самое происходит?
А почему нет? Только с Николаем Вторым это, как вам сказать, длилось вот именно до года, там, не знаю, там, до 4-5. До кровавого воскресенья, до поражения в войне. Тогда стало ясно, что на самом деле правитель-то слабый. Ну так как был Николай II, слабый и неумный. По его дневникам это хорошо видно. Что его интересовало, что его не интересовало.
Ой, сколько вы сейчас своими высказываниями критики вызовете у наших
слушателей. Да бог с ними, я историк по образованию. Пусть
нет,
они
со слушателями
читают.
Не бог с ними.
Ну да, да нет.
Мы их любим.
Пусть
нет,
они,
я
пусть
их
они
люблю,
почитают
уважаю.
дневники Николая II опубликованы. Пусть они почитают. Ну вообще, если он был сильный руководитель, как же при нем произошла революция? Он бы ее не допустил. У нас произошла такая очень серьезная примитивизация, в частности, у молодежи, восприятие политической жизни, политической сцены, в частности, за счет того, безусловно, что она просто очень сузилась. У нас рамки политической активности оказались резко сужены. Давайте вспомним по сравнению там, с поздней перестройкой или там, начальным ельцинским периодом. Да? Вот тогда была реальная политика. А сейчас что? А сейчас...
А сейчас яйца Фаберже и Ходорковский, да.
Да, совершенно верно. А сейчас оппозиция загнана в узкий коридорчик, да, превращена в такую, в полубутафорскую. То есть, естественно, она у очень многих не вызывает симпатии, потому что они видят, что она бессильна. Дума, как во всех режимах управляемой демократии, не только в России, это же термин не к России относится, когда он возник, тоже носит такой бутафорский или полубутафорский характер. Следовательно, это тоже не политическое поле, а псевдополитическое поле. Люди перестают интересоваться политикой, потому что они не видят, что там можно сделать, какие реальные изменения могут произвести в какие-то политические действия, действия на политическом поле. Если они перестают интересоваться политикой, они, значит, все меньше и меньше о ней знают.
Но, тем не менее, наоборот, сейчас все больше и больше становится различных молодежных организаций, которые очень даже интересуются политикой и правого толка.
Ой, нет, но знаете, вот все эти насаженные Кремлем организации, самые крупные организации, те, которые Кремлем созданы, типа наших, идущих вместе, молодых, местных, этого вала и прочее.
Есть
прочее.
Авангард Красной Молодежи еще есть.
Ну, а вы думаете, это большая организация? Авангард Красной Молодежи существовал давно. Простите меня, эта организация на настоящий момент не один авангард, а три уже существует. Сначала один раз раскололись, потом второй произошел раскол. И дело в том, что вот эта организация маргинальная, Кристин. Понимаете, организация маргинальная. Я как социолог, занимающийся проблемой молодежи, могу это говорить уверенно. И это свидетельствует о глубокой патологичности политической ситуации в стране вообще, если маргинальные организации стали, ну, какими-то вот звездами медиа, да, если про них пишут газеты, если их показывают по телевидению, значит, других немаргинальных уже нет. Значит, поле политическое настолько вытоптано, что остались только вот эти вот. Именно из-за того, что нет новостей, нет новостного повода, про них и пишут. Было бы много реальных новостей из реальной большой политики, про них бы практически не упоминали.
О новом старом русском патриотизме я беседовала с Александром Тарасовым, с директором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». Из любви к Отечеству эти люди сохраняют для будущих поколений память о прошлом, однако стесняются таких громких слов, как патриотизм. Об одном таком человеке, которого смело, без иронии, можно назвать патриотом своей страны, вы услышите через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности – кто мы такие. Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн казнен сегодня на рассвете в Багдаде. Он был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. При введении в исполнение смертного приговора Хусейну приветствовали США, Израиль и Иран, Великобритания и Австралия. Папа Римский назвал казнь трагической. Евросоюз также осудил казнь Саддама. Россия, Индия и Ливия выразили сожаление в этой связи. В иракском городе Куфа около 30 человек погибли и десятки ранены при взрыве заминированной машины на границе.
городском рынке. В мадридском аэропорту по меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва. По сообщению испанского радио, о взрыве предупредил по телефону неизвестный, назвавшийся членом организации басков-сепаратистов «ЭТА». В Приморье поиски пропавшего вертолета Ми-2 с воздуха приостановлены с наступлением темноты. Наземное обследование местности продолжается. Концерн «Белнефтхим» приостановил контракты с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти в Белоруссию после введения России таможенных пошлин. В Москве пока безрезультатно продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. У берегов Индонезии сегодня затонул паром, на борту которого находились сотни людей. Число погибших пока неизвестно. Власти Йемена предупредили о возможности цунами после того, как в субботу утром произошло землетрясение. Эпицентр толчков силой 6,3 балла находился под морским дном Аденского залива между побережьем Йемена и Сомали. Парламент Киргизии принял поправки к Конституции, расширяющие полномочия президента. В Туркмении семидневный траур по президенту Сапурмурату Ниязову завершился сегодня поминальной церемонией. В США начался шестидневный траур по бывшему президенту Джеральду Форду.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Музей «Память Колымы» создал один человек. Зовут его Иван Александрович Паникаров. Он лично в тюрьме в советское время не сидел, его родственников репрессии тоже обошли стороной. Более того, он не из тех мест, чтобы судьбу малой родины переживать как личную трагедию. В Магаданскую область он приехал из Ростова-на-Дону, да так здесь и остался. А из любви к родине большой стал собирать свидетельства советского террора. Все, что так или иначе говорило о лагерях Колымы. Суровый климат и отдаленность от материка, как говорят местные жители, сделали лагеря Колымы синонимами лагерей смерти. Сюда в тайгу отправляли на каторгу людей со всей страны. Добывать золото, олово, строить дороги, валить лес. Иван Паникаров вместе с членами школьного краеведческого кружка находит все новые и новые кладбища заключенных. Им созданный музей «Память Колымы» был открыт 12 лет назад. Здесь можно увидеть орудия труда и предметы быта заключенных, одежду и обувь с самодельными подошвами из транспарентной ленты, подбитой самодельными же гвоздями, бушлаты, атрибуты охраны. Здесь же подборки газет, в том числе лагерных, более 500 оригиналов официальных документов, связанных с деятельностью колымских лагерей, уголовные дела 40-х годов, коллекции картин и рисунков лагерных художников. При музее работает библиотека по истории ГУЛАГа и политических репрессий. Здесь хранится около 1000 томов, в том числе свыше 200 воспоминаний бывших заключенных. Ведется работа по сбору сведений о бывших узниках Колымы. Паникаровым собрано сведения о судьбах более 2000 человек. А созданное им же общество «Поиск незаконно репрессированных» помогает родственникам заключенных, пропавших в колымских лагерях, отыскать следы своих близких. Итак, у меня в гостях Иван Александрович Паникаров. Иван Александрович, вы создатель музея Колымы, вы же группа «Поиск», вы же Ягодинский мемориал, и все это вы один фактически создаете. Вот как вам это удается?
В 81-м году я приехал с Ростова-на-Дону на Колыму, на прииск имени Горького, и где увидел остатки, ну, скажем так, древних бараков, развалин, поинтересовался, что это. Мне сказали, что это остатки бывших лагерей. Думаю, жить здесь и не знать историю этого края. И занялся. Разыскал несколько человек, заключенных бывших разыскал. Они, естественно, немногие соглашались рассказывать, ибо что время еще было, не принято было об этом говорить. Но, тем не менее, некоторые рассказывали, я записывал все. А потом, в 85-м, как началась как таговая перестройка, скажем так, начали открыто об этом времени говорить. Я к этому времени уже в районный центр переехал в Ягодное. Еще встречался с бывшими заключенными, их рассказы записывал, воспоминания. В 89-м году поехал на один из лагерей, это первый лагерь был такой, лагерь «Кинжал», где олово добывали. Оттуда привез для будущего музея экспонаты первые, чайник, кайло и лопату. И так увлекся, потом, значит, с 93-го года на 94-й, в декабре, примерно в это же время, как вот сейчас, да, в Ягодном случилась страшная беда, скажем так. Остановилась поселковая котельная, мороз на улице был 48-53 градуса, и, естественно, все дома были разморожены. В квартирах 40 градусов минус было, радиаторы лопались. Я, будучи По профессии, кроме журналиста, я еще и сантехник, и газоэлектросварщик. Взял отпуск на основной работе и взялся за восстановление жилых домов. Все. И, естественно, заработал по тем временам большие деньги. Кстати сказать, работали мы как в лагере, по 12 часов работали, ибо что надо было спасать. Заработал 12 миллионов. Это еще были в то время деньги, миллионы у нас были.
Не деноминированы, наверное. Да.
Угу. А экспонатов к этому времени у меня уже было очень много собрано, я в лагеря ездил. И все это хранилось частью в редакции газеты, где я работал, «Северная правда», а часть в квартире, в антресолях, под кроватью. Жена шумела, конечно, так, ну. А потом я в марте 94 года уехал в командировку в Магадан, проезжаю, а жена мне вручает ключ от двухкомнатной квартиры. На эти заработанные деньги, что я при разморозке, она мне квартиру купила под музей специально. Двухкомнатную квартиру.
Какая у вас жена.
Да.
Специально
жена...
квартиру под музей.
Да.
Я думала, что жена, наоборот, квартиру там себе купила
нет, и съехала
от вас.
И вот я с марта по октябрь 94 года ремонт делал там сам, благоустроил. И 30 октября 94 года, в день памяти жертв политических репрессий, открыл в Ягодном музей.
Вот скажите, вы что-то знали о том, что это за система ГУЛАГ до того, как приехали на Колыму, и до того, как общались с бывшими заключенными? Какое-то представление у вас, наверное, было? И как оно поменялось или нет, когда вот уже перед вами живая история проходила?
Ну, естественно, учился когда еще в школе, я историю я любил и люблю, и буду любить, наверное. И естественно, я слышал, не то, что потом узнал, слышал, что там, да, были репрессии, были заключенные, и все. А когда уже я увидел вот разваленные остатки на окраине, ну, прииска имени Горького, и поинтересовался, что такое, мне сказали, что это бывшие лагеря, что, мол, тут еще заключенные этих лагерей живут. И, естественно, я начал их разыскивать, встречаться. Я думаю, что это место одно из самых страшных из всех лагерей.
Почему?
Да, объясню сейчас. Во-первых, этот край отрезан был, он, в принципе, и сейчас отрезан от основной части России, скажем так. Ну, мы называем все, что не Магаданская область, это материк. Связь там единственная летом, месяца 2-3, навигация, и пароходы ходили, и не выбраться оттуда. Это одна, скажем так, особенность. А вторая, это климат. Там сейчас немножко помягче стал климат, хотя нормально тоже. 48-50 градусов, это...
Вот сейчас, да, сколько там градусов?
Ну,
вот вы приехали.
Вот я два дня назад звонил жене, 47 было. А раньше было, вот в воспоминаниях есть у меня несколько воспоминаний, 66-63 было. А нынче вот что уменьшилось, скажем так, снизилось, там водохранилище построили, ну, ГЭС. И вот за счет, скажем, воды, что ли, как вот мягче климат стал. Одеяние, скажем так, и пища от руководства лагеря в основном-то зависело. Есть вот воспоминания у меня, ну, письма людей, да, что пишут, что им выдавали в лагере, валенки выдавали, полушубки даже выдавали. Ну, это, ну, мало было лагерей таких.
А работали они по 12 часов, как вы уже упомянули, да?
Не только по 12, и по 16 было, если... Летом, да, и в зиму не выполняются планы, то там на полную катушку, скажем так, их вот 14 часов, 16 часов работали, без выходных, естественно.
А что это за категории заключенных были? По каким статьям попадали именно на Колыму? И вообще, если попасть на Колыму, это что означало для заключенного? Верную смерть или нет?
Ну, почти, да. Сейчас историки некоторые, и писатели, и зарубежные, приводят страшные цифры, что там... 2 миллиона на Колыме сгинуло, там кто 3, кто 6, там кто 10, кто 12 даже есть, что... Ну, это неправда. Я верю больше всех, вот до недавнего времени в Магадане жил Александр Григорьевич Козлов, друг мой, очень хороший историк, великому сожалению, он в мае этого года ушел из жизни. Вот он, ну, скажем так, вычислил и посчитал, сколько прошло через Колыму заключенных всего, сколько умерло, сколько было расстреляно. Это я ему верю из-за того, что все предыдущие, ну, скажем так, цифры основаны на домыслах, на рассказах, ибо он работал в архивах и посчитал, так как я вам говорил, что попасть на Колыму лишь морем только можно было, эти все пароходы фиксировались, и было указано, сколько прибывало заключенных, сколько вольнонаемных, он выписал все эти пароходы и посчитал, сколько.
И сколько итоге, получилось?
Сейчас я скажу, да. И итоге прошло, значит, около 870 тысяч заключенных. не миллионы, как говорят там, что 5. Из них, значит, около, я говорю около, ибо что точной цифры нету, понимаете. Около 130 тысяч это умерло от голода, от болезни, от всех. И около 11 тысяч было расстреляно, на которых есть официальные документы. Но я думаю, что расстреляно немножко больше было, ну и умерло немножко больше. Ну, плюс-минус, может быть, там 5, 6, 10 тысяч. Так.
Но вот вообще все равно это страшные цифры в любом
случае.
Естественно,
страшно.
Энергетика, наверное, там же должна быть какая-то особая.
Да вы знаете, нет, наверное. Хотя интересно такой... Момент был, вот года через два, когда я музей открыл в квартире, ну и у жены взял там какие-то вьющиеся цветы. Около месяца они просуществовали у меня там на стенке, все, и потом завяли, хотя их и поливал все тщательно, да, ну и там люди, как знающие, там сторожили, говорят, это вот, видимо, какая-то аура.
Есть что-то, что вас же все-таки что-то заставляет продолжать этим заниматься? Вообще люди, когда вот сталкиваются с какими-то вот страшными историями, вообще первая нормальная человеческая реакция – это как-то вот не видеть, не слышать, бежать подальше. Вот каким образом вот получилось так, что вы все равно продолжаете заниматься этим?
И буду заниматься. Дело в том, понимаете, я, может быть, так я сейчас и громко скажу, я, в общем-то, родился в России и патриот своей родины. И я очень возмущаюсь, когда с высоких трибун наши правители, ну, я не буду говорить конкретные фамилии, да, ну, высокие люди говорят, что вот мы там Ивана Родства не помнящие, туда-сюда, третье-пятое. Это не значит, что если высокие чины не знают, что было, то и вся нация Ивана Родства не помнящая. А то, что заниматься этим должен не каждый, а просто несколько людей. Вот что мы и делаем. И в частности, о Колыме у нас и школьники знают прекрасно все, ибо и со школьниками в экспедиции мы ездим, и конкурсы объявляем, и они пишут, ну, не конкретно о лагерях, ибо что они немногие были там, а о своих родственниках пишут, о тех, кто работал, кто возводил эти блага там все.
А захоронения находили какие-то, да,
конечно,
вместе?
Ну, кладбище. Я много знаю кладбище, где это все. Но я не рассказываю, где они, эти кладбища, ибо у нас на Колыме, да и о лагерях, то я так, когда материалы делаю в газете, то я конкретное местонахождение не говорю, ибо что вот уже несколько лет есть такие деятели, металлолом собирают, понимаете, и там все и сжигают, и все.
Ну так, а может быть, под охрану государства как-то попробовать? Сложно с этим? Знаете, чтобы был памятник, чтобы был мемориальный комплекс?
На эту тему нельзя говорить радио, понимаете, я бы сказал, но это...
Вы бы сказали другими словами, да?
Можно так и нужно так, но это государство наше это делать не будет.
Ну, вы предлагали, да?
Да. Сейчас в бюджете нехватка средств постоянно, все. Хотя в федеральном бюджете, в государственном, профицит всегда, а в регионах дефициты. Ну, эту тему не будем разговаривать, а то я слишком много наговорю лишнего, понимаете.
Хорошо, спасибо. Я напомню, что я беседовала с Иваном Паникаровым, директором музея «Память Колымы», главой группы «Поиск», представителем Егодинского мемориала. И все это в лице одного человека. Правозащитник Сергей Ковалев о Колыме знает не понаслышке. В 80-х годах он отбывал здесь трехмесячную ссылку после тюремного заключения. Ковалев был арестован в конце декабря 1974 года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Через год, в декабре же, приговорен к 7 годам лагерей строгого режима. Больше 30 лет прошло с того дня, как вас арестовали. Вот, условно говоря, с высоты прожитых лет. Если бы у вас была бы такая, условно говоря, конечно, возможность вернуться...
Изменить прошлое.
Да,
прошлое.
Изменить прошлое. Вот, может быть, вы о чем-то сожалеете. Может быть, вы как-то поступили вот в каких-то ситуациях по-другому. Вот есть такое ощущение? Или если бы у вас была возможность изменить прошлое, все равно вы бы ничего не изменили, оставили все так, как есть?
Знаете, я считаю, что мне крупно повезло. А повезло, конечно, не с тем, что вот в конце декабря 1974 года я был арестован. Не надо стремиться в тюрьму. Вопрос в другом. Делал ли бы я что-нибудь иначе, чем сейчас? Ну, конечно, по мелочам есть поводы посожалеть о том или другом. Чего-то я не успел. А в чьих-то оценках несколько ошибался. Но, в общем-то, я думаю, что моему поколению и моему кругу всерьез повезло. Считают сейчас в большинстве своем аналитики, что так называемые советские диссиденты не оставили следа в истории. Это неправда. без ложной скромности я скажу, что наш след в истории есть. Он не только в, ну, скажем так, в идейной области. Советские диссиденты – это были те, кто не занимался политикой, но кто просто пришел к внутренней свободе, к свободе в обстоятельствах, когда эта внутренняя свобода вела к несвободе физической, к внешней несвободе, к тюрьме. Мы говорили, что думали не для того, чтобы искать славу, а для того, чтобы иметь основания для самоуважения. Было стыдно не делать то, что мы делали. Как это отразилось на отечественной истории, я бы сказал, даже на международной истории, а очень просто. Направление реформации в первые годы перестройки было в значительной мере продиктовано тем, что в Советском Союзе были диссиденты. Ибо не к демократизации страны стремились архитекторы перестройки. Они вынуждены были согласиться с этим течением, с этой тенденцией поневоле. Они стремились оставить всю власть в руках КПСС. Давайте вспомним, как упорно они цеплялись, в том числе и Михаил Сергеевич Горбачев, и даже Александр Николаевич Яковлев, за шестую статью Конституции. Так вот, они стремились сделать КПСС более динамичной и гибкой, более разумной, более адекватной сложностям современного мира, но оставить ей абсолютную власть. В том, что это не получилось в годы перестройки, есть доля тех, кто, не помышляя о политике, стремился завоевать самоуважение для себя и говорил правду, и вел себя так, как надлежит вести себя по совести. Это вело в тюрьму. Тюрьма представляла собой весьма полезную школу и некоторое, если хотите, испытание, которое закаляло дух. Я ничего не изменил бы в своей судьбе.
Это был правозащитник Сергей Ковалев. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Именно на севере страны, включая территорию Республики Коми, была сформирована система исправительно-трудовых лагерей, которая впоследствии стала основой ГУЛАГа. Сегодня в Коми насчитывается 26 колоний, и заключенным все так же требуется помощь правозащитников. А правозащитникам в республике сегодня быть все так же опасно, как и в советское время. Подробности в рубрике Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Игорь Валентинович Сашин. Он руководитель правозащитной комиссии общества «Мемориал» в Республике Коми. Эта комиссия работает в главном городе Республики Коми Сыктывкаре, но занимается защитой прав человека на всей территории этой республики. Ее активисты, видимо, сильно досаждали властям, требуя от них соблюдения прав человека во всех сферах жизни. Одна из сотрудников этой организации была убита в своем доме вместе с сыном, который на несчастье оказался тогда рядом с ней. Власти отказываются расследовать версию убийства за правозащитную деятельность. Но за что еще могла быть убита эта женщина? Бизнесом она не занималась, грабить у нее было нечего, врагов личной жизни она не имела. Коллеги убитой продолжают добиваться честного расследования обстоятельств ее гибели и по-прежнему занимаются своим очень трудным и очень неблагодарным делом, защищая своих сограждан, если их права нарушают представители власти. Игорь, чем главным образом вы сегодня занимаетесь?
Самое важное, пожалуй, чем мы занимаемся на сегодняшний день, это произволом в правоохранительных органах. Мы продолжаем работу с заключенными, то есть работу с Управлением Федеральной службы исполнения наказания. Мы продолжаем получать жалобы от заключенных, продолжаем работать по этим жалобам, информировать заключенных, обращать внимание УФСИНа на это все.
Поясню. УФСИН – это Управление Федеральной службы исполнения наказания. То есть основная ваша работа – это защита прав заключенных?
Но самая наша сейчас основная работа – это все-таки работа с милицией. Наверное, мы от других регионов ничем не отличаемся, то есть работники милиции также бьют, Работники милиции также произвольно задерживают. Сейчас вот в последние год-два у нас обострилась проблема подбрасывания всяких гадостей типа оружия, наркотиков. У нас очень остро стоит эта проблема. На данный момент вот мы совместно с Женской палатой Республики Коми защищаем одного парня. Ему госнаркоконтроль подбросил наркотики, пытается обвинить его. Мы пытаемся доказать обратное, что никакого наркотика у него не было, что это чистой воды подброс.
А чем объяснить, что именно на него такая напасть?
Ситуация такая. Госнаркоконтроль работает с наркоманом. Задают вопрос, где вы взяли наркотики. Наркоман должен назвать фамилию. То есть он должен назвать человека, который ему эти наркотики продал и тому подобное. Вот. И наркоманы, опасаясь репрессивных действий со стороны наркобаронов, наркодилеров и тому подобное, они называют фамилии своих знакомых. Госнаркоконтроль приходит к этому человеку, задерживает его, ничего не обнаруживает. И подбрасывает, чтобы не зря все это происходило. То есть происходит следующее, очень похоже, почему на 37-й год, потому что любая произнесенная фамилия сразу становится новым делом, то есть человеческая судьба рушится. И самое ужасное, что в этой ситуации мы заметили, бессилие свое показывает прокуратура, бессилие свое показывает суд. Они тут же начинают слушать госнаркоконтроль, потому что им звучит очень четкая ясная фраза. Вы что, не боретесь с наркоманией? У нас была буквально вчера встреча с одним с федеральным судьей. Он нам просто четко и ясно сказал, вы не представляете себе, насколько это опасно противостоять госнаркоконтролю. То есть они признают это как важный государственный заказ, его надо выполнять. То есть вот эта кампания по борьбе с наркотиками, похоже, будет возрастать, потому что с одной стороны, наш госнаркоконтроль – это один из самых таких эффективных госнаркоконтролей по России. То есть у нас считается, что они там больше всех ловят наркоманов. А количество наркотиков, привозящих в республику, только возрастает. То есть их эффективность исследуют по задержанным, а каналы не перерубаются, наркотики идут в республику, количество наркоманов растет. И, похоже, они будут просто усиливать эти действия. Это захлестнуть может очень жестоко.
Каковы масштабы этого явления?
Масштабы наркомании или...
Во-первых, масштабы наркомании, во-вторых, число вот таких дел по наркотикам.
Мы пока госнаркоконтролем еще не занимались, это у нас первые такие столкновения с госнаркоконтролем, поэтому это мы только начинаем исследовать. Но наркомания, особенно в центральных городах, среди молодежи, где-то порядка там, 10-15%, и цифра эта растет. А на севере это очень многие города, где нефть, газ, зарплаты высокие, дети вот этих людей, у которых высокие зарплаты, могут себе позволить купить наркотики, садятся на иглу, там целая технология по их посаживанию на иглу существует. На сегодняшний день у нас вот в нашей комиссии три таких дела мы рассматриваем по насилию со стороны госнаркоконтроля.
А еще какими делами вы занимаетесь?
А другие дела – это дела вот просто по обыкновенному насилию. Работник милиции подходит к дому, спрашивает у жены, есть ли муж дома. Жена говорит, что мужа нет. Милиционер, наплевав абсолютно на эту женщину, пытается пройти в дом. Женщина на него ругается. Милиционер уходит, через несколько минут возвращается и просто бьет наотмашь женщину. Видите ли, ему не понравилось, что она ему ответила. Оказывается, это парень, который служил в Чечне, который прошел Чечню.
И там научился так обращаться с людьми.
Ну, там вот этот посттравматический синдром, он становится просто ужасающим фактором. То есть ребята, которые прошли это, становятся опасными просто для общества. У нас был такой случай в одном из сел, село Ып. Работники милиции, напившись в гражданской форме, взяв оружие, поехали расследовать преступление. Приехали к единственному бывшему заключенному. Они его стали бить возле дома, крича, что они сейчас здесь устроят зачистку. Единственное, кстати, что спасло этих ребят, то есть там был он и его брат, они были с охотничьими ружьями, эти милиционеры. Да, еще эти милиционеры кричали, что они были в Чечне, им теперь все по барабану. Вот. И единственное, что спасло этих ребят, вот бывшего заключенного и его брата от расправы, это то, что соседи просто вызвали милицию. И приехавшая другая, то есть нормальные милиционеры, уже ППСники, им просто сказали этим милиционерам, вы что делаете, вы что с ума сошли? То есть действительно очень опасное явление, но это явление уже сейчас становится достаточно распространенным.
Может быть, это все-таки специфика вашего региона, потому что это регион, куда ссылали, где много тюрем и лагерей.
Ну, на сегодняшний день мы держим первое место по количеству заключенных на душу населения, хотя, безусловно, ситуация изменилась. Но, тем не менее, они пошли по чеченскому сценарию.
У вас сидят обвиненные в боевых действиях в Чечне, террористы и так далее?
Но их очень немного.
А кто у вас в основном сидит?
В основном у нас жители республики. То есть преступления, совершившие жители республики. Это где-то 70%. 30% заключенных – это привезенные к нам. В основном это туберкулезники. У нас есть целая колония туберкулезная.
А зачем их в Коми-то отправляют? У вас ведь климат тяжелый.
Вот их как раз в Коми и вывозят, потому что там есть туберкулезная колония. У нас же огромная масса лесов, и их используют на лесных работах. У нас огромная масса так называемых колоний-поселений. У нас новое дело совсем. У человека изменили режим содержания, и он в колонии вел себя хорошо в Липецке. А потом его пересылают к нам в республике, он попадает в нашу колонию-поселение, где условия содержания хуже, чем в колонии в Липецке. Страшные просто условия содержания. И он бежит из этой колонии. И его судят сейчас, и мы сейчас пытаемся за него заступиться, потому что он говорит, я бежал от тяжелых условий. Невыносимые условия. Меня не кормили, меня плохо одевали. То есть я вообще в голоде и в холоде жил. Я бежал только от этого. И мы сейчас пытаемся его отбить, пытаемся доказать, что в таких условиях просто невыносимо было существовать. И что он имел право на этот побег. Ну, нам говорят, что перспективы у этого дела, правда, нулевые.
Жалоб у вас много от заключенных?
Заключенных очень много жалоб. К сожалению, мы не всем можем помочь. Дело в том, что у нас просто не хватает нашего ресурса. В основном все наши ребята-юристы вот брошены на работу с милицией, с теми, кто избит с милицией. В основном это мы пишем письма и пытаемся объяснить, как они могут поступить в той или иной ситуации. Ну и, безусловно, пытаемся работать с УФСИН, чтобы они условия содержания как-то улучшали, изменяли условия содержания.
Вот чем изо дня в день приходится заниматься правозащитником. Бороться с жульничеством сотрудников госнаркоконтроля, укрощать милиционеров, нуждающихся в психологической реабилитации после пребывания в Чечне, разбирать жалобы заключенных на нарушение их прав в местах заключения. Ведь и у самих правозащитников должны возникать стрессы от такой повседневной работы. Чем же они лечатся? Чем восстанавливают жизненный тонус? Открою их секрет. Их держат на плаву. Удачи в их работе.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты КАСАМ. В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.